Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Покрывало». Сегодня вторая, заключительная часть. Дорогие братья и сестры, я желаю, чтобы Господь Иисус возбудил в ваших сердцах единодушное желание, чтобы вы все в духе молитвы взывали к Господу Иисусу скорей прийти за Своей Церковью. Мы желаем Его видеть в Его славе. Моисей хотел видеть Божью славу, а Бог сказал ему: «Когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Исход 33, стих 23. Так Бог ответил Моисею на его желание видеть Божью славу. Это значит, что слава и Божье лицо находятся на одном уровне. Если бы Моисей в состоянии своей плоти увидел славу Бога, то он должен был бы умереть. Потому что в Новом Завете читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стих 16. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная». А поскольку Моисей должен был умереть, если бы Бог явился ему в своей славе, то Бог проявил к Моисею милость и возражает ему: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и оставаться в живых». Стих 20. При общении с Богом Бог излучает свою славу на Моисея. И по этой причине Моисей полагал на лицо после общения с Богом на горе покрывало. Израильтяне должны были познать, что общение с Богом оставляет на людях славу. Мы знаем эти взаимосвязи. Чтобы глубже заглянуть в этот вопрос, обратимся к Евангелию от Марка, глава 14, стих 65, где сказано: «И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: „Прореки!“ И слуги били его полонитом». Дорогие братья и сестры, хочу вам заметить, что Небесный Отец не допустил, чтобы израильтяне в своем греховном состоянии могли увидеть славу Сына Божьего в Его страданиях. Грехи израильтян не смогли бы увидеть славу в лице Его возлюбленного Сына, поэтому они закрывали Иисусу лицо. По этой причине и до сегодняшнего дня покрывало лежит на Израиле. И они до сегодняшнего дня еще не видят славу Господа Иисуса. Обратимся еще к одному образу в Новом Завете, который нас глубоко наставляет. Речь будет идти о событии, которое мы находим в книге «Деяния апостолов», глава 6. Мы все знаем эту историю. Речь идет о Стефане, которого иудеи побили камнями. В стихе 15 читаем: «И все, сидящие в Синедрионе, пристально смотря на него, видели лица его, как лицо ангела». Моисей не мог видеть лицо Бога и оставаться в живых, потому что Моисей ходил в грешной плоти. Израильтяне не могли видеть лицо безгрешного Господа Иисуса в Его страданиях и оставаться в живых, поэтому они закрывали Его лицо. А Стефан был таким же грешным человеком, как и все мы, поэтому Слово Божье показывает нам его незакрытое лицо. И что же увидели сидящие в Синедрионе? Они видели лицо его, как лицо ангела. В славе Стефана мы видим славу ангела на основании страданий в своей неправедной смерти. Но когда придет желаемый всеми народами, Аггея 2 стих 7, тогда исполнится пророчество Исаии, как читаем в главе 25 стих 7, и уничтожит на горе сей туман, который окутывает все народы, и покрывало, лежащее на всех племенах. Я восторгаюсь этим метким и чудным сообщением Слова Божьего, потому что здесь мы видим верность Господа Иисуса в отношении своих обетований спасать людей по благодати. Это сообщение указывает на время суда над язычниками. В этом пророчестве Исаии мы видим, что покрывало лежит также на язычниках, на всех племенах, потому что они тоже отклонили Господа Иисуса, не приняли Его как своего личного Спасителя. Но здесь мы читаем: «И уничтожит на горе сей туман, который окутывает все народы, и покрывало, лежащее на всех племенах». Это довольно сложное сообщение. Прежде всего, обращаю ваше внимание на тот факт, что здесь мы читаем о горе. В этой горе Святой Дух представляет нам расколотую Елеонскую гору, пророческую гору Сион. Сначала поговорим о том, что касается всех племен, то есть всех язычников. В это время, когда исполнится пророчество из книги Исаия, глава 25, стих 7, то этот туман, это затемнение сердец будет лежать на всех народах. Под этим покрывалом все народы будут служить зверю с семью головами, с десятью рогами. В этом мы видим покрывало лжи и обмана сатаны, что является их погибелью. Но остаток в 144 тысячи душ, в котором, как говорит Библия, не найдено лжи, имеет полное прощение грехов, включительно и наследственных. С этого остатка Господь Иисус снимет пелену лжи. При этом на этой горе Сионе их осияет свет Агнца, как читаем в книге Откровения, глава 14, стих 1 и далее. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Снятие пелены лжи будет исполнено Господом Иисусом путем уничтожения на горе Сионе, как читаем у пророка Исаии 25 стих 7. Это также означает, что остаток в 144 тысячи душ принесет с собой из Иерусалима эту пелену, где она должна быть уничтожена Господом. Через двух свидетелей Господа Иисуса, Моисея и Илии, всем израильтянам, из которых выкристаллизуется остаток в 144 тысячи душ, будет проповедано Евангелие Царствия, и на этом остатке будет еще сохраняться отпечаток закона. Поэтому Господь Иисус призывает в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 20. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше в расколотую Елеонскую гору зимою или в субботу. Это было бы по закону, но так как в расколотой Елеонской горе Господь Иисус снимет с них последнюю пелену, последнее затемнение их разума, их происхождения, их религиозности, то Господь Иисус приносит их в положение свободы детей Божиих, как читаем в послании Римлянам в главе 8 стих 21. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Дорогие братья и сестры, мы и до сегодняшнего дня еще не знаем, как велика будет наша образцовая слава нашей свободы. Но мы это увидим. Господь Иисус нам это покажет. В вечности мы больше не прекратим удивляться и восхищаться тому, как велик и славен наш чудный Господь Иисус. Такой славой представляет Святой Дух в Слове Божьем свободу детей Божьих. Во Франкфурте на Майне вблизи нас жила одна итальянская семья, которой я всегда удивлялся. Они не имели большого семейного дохода, имели несколько детей. Они жили совсем просто и скромно, но почти все свои деньги расходовали на своих детей. Известно, что итальянцы очень любят своих детей. Это всегда трогало меня, что все свои деньги они расходовали на внутреннее и внешнее своих детей. И как вы думаете, будет наш Господь Иисус отставать от этих итальянцев на основании того положения, которое Он совершил через Свою жертву на Голгофском кресте? Дорогие братья и сестры, ведь не напрасно наш Небесный Отец пожелал все передать в руки Своего Сына ради детей Божьих. Ради нас, чтобы сделать нас богатыми во Христе Иисусе во всех отношениях. Одновременно и наша свобода, которую мы имеем во Христе Иисусе, если мы действительно позволили нас освободить от закона и от всякой законности, одновременно эта наша свобода славы во время благодати является примером для Божьего творения. Наша свобода является для Божьего творения примером, потому что через эту свободу Господь Иисус все сделает свободным в тысячелетнем мирном царстве. Там не будет больше никакой связанности. Эта свобода будет следствием уничтожения пелены и затмения на горе Сионе для миллиардов людей тысячелетнего мирного царства, согласно книге пророка Исаии, глава 25, стих 7. До этого момента мы могли с вами рассмотреть грехи, которые мы не принесли Господу Иисусу как нашу вину. Они были Иисусом просто оставлены. А теперь обратим наш взор к Господу Иисусу и посмотрим, как Он обращается с грехами тех людей, которые при покаянии принесли Ему свои грехи, неправедность и преступления. Посмотрим, что Он с ними сделает. Поэтому обратимся прежде всего к ветхозаветному месту Писания из Псалма 84, стихи 2 и 3. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, а теперь самое главное, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его». Так как Господь Иисус простил в Ветхом Завете грехи своего народа Израиля, то Он мог покрыть все грехи его. Здесь мы видим Бога, который берет покрывало и покрывает им грехи, а не лицо израильтян. Это значит, что грехи были еще на лицо, хотя и под покрывалом. Кровь жертвенных животных имелась от греховных животных, на основании чего стабильность покрывания действовала только во времени, а точнее, во времени закона. Кровь животных не имела силы действия для вечности. В соответствии с книгой Притчи, глава 10, стих 12, это была любовь людей, которая покрывала все преступления людей. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь, то есть любовь людей, покрывает все грехи. Если любовь людей способна взаимно покрывать грехи, то любовь Господа Иисуса способна намного больше покрывать наши грехи. По этому поводу Иов говорит: «Если я, как Адам, покрыл проступки мои, утаивая в пазухе моей пороки мои», на основании этого мы видим, как в Ветхом Завете покрывались грехи, проступки, неправедность. По этому вопросу мы находим еще одно важное место Писания, а именно в Псалме 31, стих 1. «Блажен человек, которому беззакония прощены, грехи которого покрыты. Блажен человек, которому Господь неправедность не вменяет». Интересен тот факт, что здесь мы вместе видим три аспекта: беззакония прощены, грехи покрыты, неправедность не вменяется. Покрытие Святой Дух представляет нам в Ветхом Завете в лице крови животных. Прежде чем Бог изгнал Адама и Еву из райского сада, Он дал им кожаные одежды для покрытия позора греха. Бог не хотел, чтобы люди ходили по земле непокрытыми. Но жертва Сына Божьего в плоти прекрасна и удивительна. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1, стих 29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира“». Здесь уже не сказано, что Иисус пришел, чтобы покрыть грехи мира сего, но берет их на себя и уберет. К сожалению, верующие не имеют должного и правильного представления о том, что Господь Иисус убирает наши грехи. Большинство из них думают, что их грехи больше не существуют, но это не соответствует истине. Если мы уроним из наших рук какой-нибудь предмет на землю в грязь, даже если это были бы наши ручные часы, то мы принесем сосуд с водой и тряпку и омоем предмет, который мы уронили в грязь. Этот предмет будет снова чистым, как об этом читаем в книге Откровения, глава 22, стих 14. «Блаженны те, которые очищают свои одежды, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Наши одежды символично указывают на наше хождение за Господом Иисусом. Преследование за Иисусом в этом мире мы в плоти еще много грешим. В этой грязи на нашей одежде мы символично видим наши грехи. Мы наливаем в сосуд воды, стираем нашу одежду, и она становится снова чистой. Но грязь имеется еще на лицо. Она находится не на нашей одежде, но находится в сосуде с водой, в которой мы постирали наши одежды. Точно так обстоит дело с нашими грехами. Они не находятся больше на нас, как говорит ученик Иисуса Иоанн. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус берет на себя наши грехи, убирает их от нас, но они еще существуют, они не исчезли. Об этом говорит Господь Иисус через пророка Исаию в главе 38, стих 17. «Ты избавил душу мою от рва погибели, а теперь самое главное – бросил все грехи мои за хребет свой». Иисус бросил наши грехи за хребет свой, но они еще здесь. Это отбрасывание наших грехов идет до пророка Михея, у которого читаем в главе 7, стих 19. «Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши». А теперь опять самое главное – «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Господь Иисус бросил наши грехи в пучину морскую, но они еще здесь. Да, они еще здесь. Но где именно? Совсем глубоко в морской пучине. Туда мы не имеем никакого доступа. Лично я хорошо понимаю, почему Господь Иисус вынужден предпринимать такие мероприятия. Если бы мы были такими, как Он, то имели бы доступ в эту пучину и ковырялись там с лопатами и тяпками. Можете мне это поверить? А поскольку мы не такие, как Господь Иисус, то Он бросает наши грехи в эту пучину морскую, куда мы не имеем доступа. А в послании евреям Господь Иисус говорит дальше, в главе 10, стих 17, «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Это значит, что местонахождение наших грехов не имеет вечного воспоминания. Бог не желает о них больше вспоминать. А если Бог что-то не хочет, то кто может ему в этом помешать? Он не хочет больше туда смотреть, что там внизу лежит. Но, дорогие братья и сестры, наши грехи еще существуют, если они существуют даже не на нас, потому что Божий Агнец убрал эти грехи с нас через славу своей совершенной жертвы. Грехи являются фактом, что ужасно. Наши грехи нельзя больше сделать возвратными или попятными. Нельзя сделать несуществующими. Нельзя сжечь. Дела греха можно аннулировать, но грехи никогда. При уничтожении материального мира, согласно второго послания Петра, глава 3, стих 10, мы читаем о том, что и все дела, которые были совершены на нашей планете Земля, сгорят. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Для лучшего понимания возьмем еще стихи с 11 по 13. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Особенно подчеркиваю, что в стихе 12 в оригинале читаем «ожидающим и ускоряющим». Это говорит о том, что нашим усердным и добросовестным служением во имя Господа Иисуса мы можем Его пришествие за Своей Церковью ускорить, потому что в таком случае последние души будут скорее спасены и приобщены к Церкви Иисуса. Все греховные дела сгорят вместе с землей, а наши грехи останутся как факт. Поэтому мы должны это сообщение Слова Божьего принять чрезвычайно серьезно. Грехи – это факт, которые нельзя сделать возвратными или попятными. Они останутся и не исчезнут в одном нечистом месте, без доступа. А Бог не будет больше вспоминать об этом нечистом месте, где находятся наши грехи. Когда Господь Иисус убирает от нас наши грехи, тогда они разделены от нас навеки. Но они навеки будут существовать, как и огненное озеро. В заключение сообщаю вам, что слово «покрывало» встречается в Новом Завете 6 раз. В числе 6 мы символично видим природного плотского человека. Следовательно, покрывало связано с плотским человеком, но не с новым духовным творением в детях Божьих, которое рождено от нетленного Божьего семени. В Ветхом Завете слово «покрывало» встречается 19 раз, что, согласно символике, означает «возвращение». Для исследования это чрезвычайно интересно. Если возьмем во внимание сообщение в Псалме 89, стих 4. «Ты, то есть Бог, возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие». На основании этого приглашения Бога Адам мог свою жену назвать Евой, а Ева означает: «Она стала матерью всех живущих». Бытие 3, стих 20. А числовое достоинство Евы равно 19. Представляю вам возможность исследовать этот вопрос дальше. Аминь.